Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Добрый день. Пятница, 13. Начинаем с вами искать выход на канале «Ищем выход». Как всегда, в самом начале я должен обязательно напомнить. Ставьте, пожалуйста, лайки не только нашей программе, но и всему каналу. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». В описании канала вы найдете всю информацию о том, как ему помогать. Это, собственно говоря, очень важно, потому что, к сожалению, многие технические проблемы решаются исключительно, пусть и маленьким, но все-таки финансированием. Я всех приветствую. Зовут меня Григорий Михнов-Войтенко. Кто видит нашу программу впервые, давайте знакомиться. И напоминаю, собственно говоря, главный смысл нашей с вами программы, нашей с вами встречи по пятницам – это ответы на вопросы, которые задаете вы, дорогие зрители. Вопросы, связанные как с помощью беженцам, то, чем я занимаюсь, к сожалению, уже больше 2 лет, в режиме ежедневно и почти круглосуточно, так и на вопросы веры. Вот. В первую очередь, конечно, веры христианской, но не только. Я помню, бывали вопросы всякие разные. Поэтому в чате, пожалуйста, задавая свои вопросы, я прошу вас, отмечайте каким-нибудь значком, либо пишите слово «вопрос» капслоком в самом начале, либо ставьте какие-то другие опознавательные знаки, чтобы я мог отличить ваши вопросы к ведущему от вопросов и реплик, которые вы задаете и высказываете друг другу. Ну вот, собственно говоря, обязательно часть в качестве вступления сказана. Я смотрю, у нас довольно много с вами, нас целых 159 человек уже в прямом эфире, так что, надеюсь, вопросы будут. Вот, что я хотел, сказать немножко о новостях последних недель. Ну, что можно? Как это можно прокомментировать? Понимаете, напряжение, естественно, мировое напряжение, пока никуда не девается. Некоторые легкие оптимистические нотки, которые мы слышим, и которые появились в новостях вот буквально, может быть, пару часов тому назад, например, можете посмотреть, что сообщает агентство Рейтер. Ну что ж, будем надеяться. Будем надеяться на то, что, в общем, политики рано или поздно, конечно, хотелось бы рано, чем раньше, тем лучше, вот, ну, уж хотя бы, как минимум, в этом году, наконец поняли, что любые, сколь угодно длительные, сколь угодно тяжелые, но мирные переговоры, это все-таки лучше, чем любые вялые боевые действия. Решать все равно предстоит политикам. На поле боя, что бы ни решили воины, в конечном итоге мы приходим к необходимости зафиксировать тот или иной результат. Это необходимо понимать. Решать нужно людям, решать нужно политикам. А в интересах людей, и хотелось бы, чтобы политики об этом не забывали, в интересах людей мирная жизнь. Право на жизнь, право на охрану здоровья, право на владение имуществом, которое, к сожалению, очень многие люди лишаются в результате именно вот этих боевых действий. Ну, это так вот тоже, если хотите, реплика в начале. Вот, смотрим чат, смотрим, есть ли там вопросы. Вопрос, есть ли в православии, кроме Нового Завета, книга, подобная Талмуду, чтобы познать истину и любовь? Или тут книга не поможет, есть еще что-то божественное? Ну, Михаил, уважаемый, который задал этот вопрос. Ну, во-первых, все-таки в православии, кроме Нового Завета, есть все-таки еще и Ветхий Завет. И есть многочисленные книги, размышления, в том числе наших с вами современников, вот, о природе отношений человека и Бога. Но, конечно, для христианства так или иначе, ну, если хотите, ключевым Остается главная возможность, то, что в мире в отношении человека и Бога ничего не зафиксировано. Отношения живого человека и живого Бога, они всегда могут находиться в развитии по мере, ну, если хотите, возрастания человека в вере, по мере возрастания человека в богопознании. Это такой, если хотите, если угодно, постоянный процесс. В том числе, конечно, чтением Священного Писания мы пытаемся понять, собственно говоря, самое главное – волю Божью о человеке конкретном и о человечестве в целом. Вот. Талмуд в этом смысле является, конечно, тоже крайне важной книгой, но Талмуд предлагает разбор, ну, если хотите, конкретных ситуаций. Вот. А Новый Завет, в отличие от Талмуда, предполагает живой ответ на эти вопросы. Талмуд предлагает такой, если хотите, задачник. Что будет, если вот такие-то, такие-то, такие-то внешние обстоятельства, и вот как в таком случае поступать верующему человеку? Вот. И, в общем, можно найти ответ, ну, если не на все, то на очень-очень многие вопросы. Вот. Христианство говорит, ответ ищи сам. Тебе даны основные параметры, а ответ ты должен найти сам. В этом и будет твоя заслуга, в этом и будет твой собственный подвиг веры. Ну вот, примерно так, если угодно. Так, добрый день, крепчайшего здоровья. Спасибо большое, крепчайшее здоровье мне понадобится. Хочу сразу, кстати, заранее предупредить, в следующую пятницу, к сожалению, эфира не будет, я буду в дороге. Если все будет хорошо, буду возвращаться из очередной командировки. Еду опять в места не столь отдаленные. Вот со связью там, судя по всему, в дороге, по крайней мере, будут проблемы. Так что, увы, мы с вами прощаемся в этот раз не до следующей пятницы, а до через пятницу. Так, так, яркий пошляк, мы надеемся, что вам свет не отрубят. Мы будем очень надеяться, что вы будете с нами до конца. Как же мы без вас? Так, да, Сапсану большое спасибо за напоминание о том, как нужно выделять вопросы. Так, пытается Базиль М. Терпеть дело свое дело, но даже если произвело свое дело честно, будет равно хождение на крест. Ну да, да. Понимаете, если делать свое дело не только в соответствии с внешними обстоятельствами, да, но и с внутренними убеждениями, то вот, собственно говоря, наглядная иллюстрация. Когда Христос говорит, не мир я принес, но меч. Вот. И когда он говорит, в мире будете иметь скорбь. Понимаете? Но это вообще очень важный, конечно, вопрос. Да? Соотношение внутреннего и внешнего. Что важнее? Внешнее исполнение, исследование, там, условно говоря, атрибутики, неважно, религиозных верований, общественных установок, гражданской религии. Но ты, главное, соблюдай то, что положено. Да? Брось горсть ладана на алтарь Отечества. И все, и иди спокойно занимайся своими делами. Вот. Но всегда возникает вопрос, насколько это соответствует моим внутренним убеждениям. Например, ему одному поклоняйся, ему одному служи. Говорит апостол о вере Богу. Вот. И, соответственно, я не могу поклоняться алтарю Отечества. Это противоречит моим убеждениям. Я могу быть верным сыном своего Отечества или дочери. Вот. Но поклоняться Отечеству как Богу я не могу. Вот. Ничего не могу с собой поделать. Так что, конечно, в итоге для верующего, искренне верующего христианина в мире, в общем, довольно серьезные приходится проходить испытания. Особенно в такие времена, как нынешние, когда, ну, собственно говоря, мы возвращаемся если хотите, к необходимости обсуждать вообще базовые установки этики, базовые установки социального устройства, вот, базовые установки вообще, как существует все человечество. Сложно, да, но вот, вот опять оказывается, что прошло очень много лет, не только со времен земной жизни Иисуса Христа, но и, например, с 1945 года, когда победившая коалиция союзников, победившая фашизм, считала, что больше никогда в мире, уж особенно на европейском континенте, не начнутся боевые действия. 90-е годы показали, что это уже не так. То, что происходит сейчас, это, в общем, точно такие же, на мой взгляд, последствия недооценки того, что было в Югославии, того, что было в Чечне и, к сожалению, еще во многих местах. Так, я только обратил внимание, гадкий пошляк. Ну, видите, вы бы задавали вопросы. Тогда было бы легче отвечать. Да, это такая специальная икона, которая называется «Спас в темнице». У нас на днях прошла весенняя сессия Собора Апостольской Православной Церкви, и мы установили специальное празднование в честь этой иконы, которую написал один из просто гениальнейших, по-другому не скажу, наших с вами современников, иконописец Филипп Давыдов. Вот, икона называется «Спас в темнице», и празднование установлено на 30 октября ежегодно. Кто не знает, что это за день, ну, опять же, легко можно погуглить. 30 октября – день памяти политзаключенных. Вот, мы будем в этот день служить особые панихиды в память о тех, кто остался навсегда в заключении, и о здравии тех, кто находится сегодня в условиях заключения, кто пострадал, кто-то за веру, кто-то за убеждение и так далее. Вот такая специальная икона, повторю, которая называется «Спас в темнице». Вообще, это вполне традиционная, на самом деле, икона в российском, так сказать, чине, но не очень распространенная. Вот после своего посещения Соловков Филипп Давыдов написал такую икону, и я очень горд и счастлив, что в этом году он ненадолго приезжал в Санкт-Петербург, был у меня в гостях и подарил ее, оригинал этой иконы подарил нам, Апостольской Православной Церкви. Я очень ценю такой подарок. Так, где Собакин? Собакин в порядке, погулял, жарко, лежит, дрыхнет. Вот, с Собакиным все хорошо. Как вы относитесь к идее собрать сильнейших юристов международников какого-нибудь замка для выработки согласования права нации на самоопределение, права государства на целостность, на, ну, что-то, видимо, вы не дописали, на сей день, видимо, вы имели в виду. Знаете, не знаю. Я не знаю. Я думаю, что если собрать только юристов-международников, и там не будет людей, которые будут оценивать выработанный документ с точки зрения этики, понимаете, то, в общем, вряд ли что-то хорошее получится. Вообще, в современном мире право нации, вообще нация, несколько меняет свой характер, то, как это понимали в веке в 19-м, когда, собственно говоря, было сформулировано, что такое национальное государство. До этого все-таки скорее человечество знало другие формы организации, ну, по крайней мере, крупных государственных образований. Вот. Повторю нехитрые мысли. Я очень рад, что не только мне она приходит в голову, но и очень многим весьма серьезным политикам, с которыми мне приходится общаться в последнее время. Без этики никакие международные соглашения, никакие международные договоры, никакие внутренние законодательства не работают. Вот это такая реальность. Человечество попыталось секуляризироваться от этики и морали, и оказалось, что это, в общем-то, невозможно. Так что, ну, сама по себе идея, да, вообще кого-нибудь где-нибудь собрать и не выпускать, пока не напишете, это такая вещь иногда довольно продуктивная. И, говорится, будете выбирать римского папу до тех пор, пока не выберете. Вот. И не расходитесь, пожалуйста, по домам. Но насколько это будет результативно, зависит от того, что там будет написано. Насколько это будет приемлемо, да? Потому что хорошо, право нации на самоопределение. А почему нет права моего подъезда на самоопределение? Вот у меня в подъезде живут отличные люди разных национальностей. Почему мы не можем самоопределиться? Кто у нас это право может отнять? Почему личность не может самоопределиться? Почему обязательно нужно государственное устройство? Так что тут есть о чем, мягко говоря, поразмышлять. Так, вопрос Натальи Лурье. Не могли бы подробно рассказать о вопросе греха чревоугодия, чрезмерного употребления пищи, как справиться с ним? Понимаете, тут, как всегда, давайте попробуем, но тут, как всегда, есть, что называется, два, ну, если хотите, ключевых момента, которые люди не всегда могут оценить. Есть болезненное состояние, и есть, условно говоря, ну, давайте назовем так, физиологическая распущенность. И в том, и в другом случае, естественно, это не полезно. Но если человек не может остановиться, потому что это результат неправильного, например, обмена веществ, то грех его будет заключаться в том, что он не идет к врачу. И не пользует, и не осознает свое состояние, и не понимает, что, в общем, в результате вот этих своих действий, в том числе не похода к врачу, он разрушает свой собственный организм. Вот. А другое дело, когда человек совершенно сознательно делает такой выбор, да, любим мы повеселиться, особенно, извините, пожрать. Есть такая шутка. Вертолеты у нас над городом летают. Думаю, что вы слышите, но я ничего не могу сделать. Вот, сейчас он улетит и будет, надеюсь, слышно получше. Вот, так что, разбирая ситуацию любого греха, всегда нужно очень внимательно отделять, скажем так, добрую волю, личную привязанность какому-то там, не знаю, чаще всего, конечно, физиологическому действию, от заболевания. Вот. И, к сожалению, приходится с этим сталкиваться. Я вижу, что, к сожалению, люди отнюдь не всегда готовы или способны, точнее сказать, способны сами без посторонней помощи священника, психолога, еще кого-то, это оценить и, собственно говоря, ну а уж с помощью священника осознать, собственно, в чем грех. Да, где грех, а где болезнь. Понимаете, это всегда важно. А буду ли я завтра в церковной лавке? Да, завтра в церковной лавке у нас во дворе фонтанного дома я буду. У нас в 4 часа в 16:00 открытие выставки одной картины, картины Юлы Рыбакова «Восхождение», триптих 24-го года, новая совсем картина, которую он подарил Центру помощи беженцев. Вот. Потом у нас будет небольшая книжная презентация, которая будет состоять из двух частей. Будет автограф-сессия, не скажу кого, сюрприз. Уверяю вас, что этого человека все зрители нашей программы хорошо знают. Вот придете, увидите. Потом я еще немножко расскажу про книги отца Александра Мени, которые у нас в лавке представлены. И я настаиваю, что в нашей лавке вообще самый большой выбор книг отца Александра во всем городе Санкт-Петербург. Так что приходите, будем рады всех видеть. Приходите, не пожалеете. Вот. Завтра это в субботу, имеется в виду, на всякий случай. А в воскресенье уже все, я с утра уезжаю, меня даже не будет на службе. К сожалению, не успеваю. Так, Лапа 73. Отец Григорий. Израиль требует освобождения заложников из плена Хамас. На всех площадях их портрет. Там есть и трое наших граждан. Что вам известно о действиях России для их освобождения? Ничего не известно. Вот, к сожалению, мне ничего не известно. Вообще позиция России официальная, ну, я, скажем так, я понимаю всю сложность, потому что, с одной стороны, как бы традиционно у Российской Федерации, в отличие от Советского Союза, хорошие отношения с государством Израиль, с другой стороны, и у Советского Союза, и у Российской Федерации прекрасные отношения с арабскими странами. Ну, мне кажется, только одно, что, в общем, конечно, такое положение вещей могло бы способствовать использованию этих связей для максимального продвижение миротворческих идей. Ну, похоже, пока внутри этого процесса, миротворческого процесса, который тоже, конечно, идет на Ближнем Востоке, но как-то обходится без Российской Федерации. Удивительно, да, почему так происходит. Так, что такая в гадки пошах, что-то мне подсказывает, что такая икона – это эретическая, чистой воды. Одобряю, я не понял вашу реплику. Вот. Ну, вы человек сведущий во всем, да, так что вам виднее. Православие собак не пускают в церковь, в католичестве есть день благословения животных, как у вас. Значит, смотрите, в православии собак и кошек, и всех вообще животных, и же из котов милуют, вот, всюду пускают. Почему-то получилось так, что после 91-го года, когда довольно большое количество новых священнослужителей появилось в церкви, многие из них почему-то этого не знают. Почему-то считают, что зверю в храме не место. Ну, может быть, во время службы действительно, если собака начнет гавкать, то ничего хорошего в этом не будет. Вот, хотя почему собаке хору не подпеть? Вот. Связано это, скорее всего, с тем, что просто во многих регионах, там, где сильна мусульманская община, в исламе, да, в исламе категорический запрет на посещение, скажем так, животными святых мест. Вот. Ну, вот каким-то образом есть такой синкретизм проникновения одного мнения в другую традицию. Вот. В любом случае, православие совершенно не запрещено. Кто говорит обратное, ну, просто не очень в курсе церковных традиций. Вот. Так, вопрос. Возможно ли спасение РПЦ через самоочищение или необходима иллюстрация из нее переформатирования? Ну, смотрите, РПЦ точно так же, как и многие другие религиозные организации, просто по факту, спасаются все-таки не организации, да, спасаются люди, отдельно взятые и все вместе, как сообщество веры. Поэтому я абсолютно уверен, что на вратах рая апостол Петр не спрашивает справку о принадлежности к той или иной религиозной организации. Вот. То, что православной церкви, любой, и нашей в том числе, апостольской православной церкви, предстоит очень серьезно переосмыслять свое место и свою роль в этом мире, на мой взгляд, является очевидным. И дело тут не только в политических изменениях, которые рано или поздно будут происходить, опять же, в той или иной стране. Дело в том, что меняется мир, меняются способы коммуникации между людьми. Мир становится цифровым, расстояния снижаются. Вот. Одновременное участие многих людей, вот как сейчас мы с вами дистанционно разговариваем, это все-таки не просто передача, да, это все-таки разговор, я надеюсь, для вас. Вот. Оно меняет характер очень и очень многих взаимоотношений. В этом смысле Русской Православной Церкви Московского Патриархата, конечно, тоже придется многие вещи внутри себя рано или поздно менять. А какие-то государственные обстоятельства, общественные обстоятельства, которые будут происходить, ну, скажем так, параллельно, скорее всего, свою лепту в этот процесс внесут. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки максимально религиозное сообщество училась и умела самостоятельно решать такие вопросы, и роль государства была сведена к минимуму. Потому что тоже вот я неоднократно на этот вопрос отвечал, но уж извините. Я понимаю все, скажем так, соображения, которые, например, возникают сейчас в странах Европы или, естественно, в Украине, связанные с православной церковью, особенно с той частью, которая соотносит себя с московским патриархатом. Вот. Но, как бы сказать, помягче. Давление государства в этих ситуациях, мне кажется, избыточным, мягко говоря. Нужно предоставить людям возможность решать самим верующим людям. Если церковь отделена от государства, если церковь независима, значит, она должна сама это решить. Только прямое нарушение законодательства, только прямое совершение уголовных преступлений – это то, во что может государство вмешиваться. А все остальное, извините, общество и религиозное должно иметь полное право решать само. Так, да, спасибо большое Сапсану за ссылки на мой телеграм-канал. Телеграм-канал называется у меня «Тюрьма, война и вера». Самая актуальная информация обо всем, что мы делаем и что происходит у меня там. И там же есть ссылочка на обратную связь. Если у вас есть какой-то, ну, скажем так, личный вопрос, который вы хотите задать, вот, вы можете там написать, а все эти сообщения обязательно смотрю, на них отвечаю и включаюсь, если нужна непосредственно помощь, ну или переадресую туда, где эту помощь по вашему запросу могут отказать. Так, смотрю, есть ли вопросы. Да, вот еще тоже ссылка на телеграм-канал Центра помощи беженцам. Мы сейчас, конечно, в первую очередь заняты, видите, у нас изменился поток выезжающих людей. Сейчас, так сказать, границы рядом с Петербургом практически все закрыты, люди через них не едут. Вот. Но мы по-прежнему помогаем людям выезжать из зоны боевых действий. Заявок у нас очень много. Вот сейчас у нас сегодня. Сейчас, в эти минуты, выполняется очень сложная заявка, где там ампутация у одного человека, ампутация, просто связанная с сахарным диабетом, с неоказанием помощи, гангрена, в другом случае травматическая ампутация, результат прилета. У нас есть заявки на вывоз семей с детьми, которые потеряли своих близких. В общем, если у вас есть такая возможность, то вот по ссылкам, которые любезно дал Сапсан. В общем, есть вся информация, есть информация о том, как помочь, потому что, к сожалению, мы вынуждены все время продолжать все свои сборы, вот, в том числе финансовые. Без этой помощи, к сожалению, ничего мы не можем сделать. По-прежнему много людей хочет уехать от войны. Я думаю, что такое желание, мягко говоря, понятно. Так, еще есть ли еще вопросы? Дмитрий Фролов, вопрос, есть ли личный пример, когда молитва творила на чудесах, а не Господь? Слушайте, ну у меня таких примеров просто полно. Понимаете, самые удивительные примеры, абсолютно реальные. Но я думаю, что, глядя на меня, вы понимаете, что я совершенно, скажем так, не мистически настроенный человек. Вот. Но есть реальные примеры, когда человек, которому говорили, что все, там, ему остается, врачи говорят, жить остается буквально вот считанные месяцы, да, и что все очень хорошо, терминальная стадия онкологии. И потом внезапно начиналась ремиссия. А человеке, в частности, молились, в том числе по соглашению, молились уже без особой надежды, просто, так сказать, в расчете на то, что, скажем так, облегчить его переход в иную жизнь. И внезапно происходило абсолютное чудо. Врачи разводили руками, говорили, мы ничего понять не можем. Ну, собственно, слава Богу, будем наблюдать. Хорошо, друзья, я так понимаю, у нас сейчас будет небольшой перерыв на полторы минуты, и потом вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
выход. Весна будет.
Итак, продолжаем. Ну, тут не вопрос, скорее реплика. Дядя Леша, быстрее бы в лавке стала работать доставка в другие города. Дядя Леша, дорогой, я надеюсь, что в июне мы это наладим, и, по крайней мере, наши товары вот, мы предложим всем вам. Опять же, для тех, кто пока этого не сделал, подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там будет обязательно вся информация. Кое-что из того, что мы можем предложить вашему вниманию, я думаю, такого внимания заслуживает. Во всяком случае, пока получаем благодарственные отклики от наших покупателей. Ну, а естественно, я должен добавить, что вся прибыль от деятельности нашей лавки, она идет на содержание Центра помощи беженцам. Вот. Это не коммерческое в этом смысле предприятие ни для меня, ни для всех, кто там работает. Так, смотрим, есть ли вопрос про душу и тело, что важнее. Ну что, душа, конечно, душа же у нас все-таки бессмертная, поэтому, естественно, душа, конечно, важнее. Вопрос: молчаливое непротивление равно одобрению или как-то иначе? Спасибо, Алекс. Алекс, вы знаете, опять же, давайте разберемся в терминологии. Да, потому что непротивление по Толстому, вот, это все-таки одно. Вот, непротивление по Толстому не означает согласие. Категорически не согласен там, с тем или иным решением государства, вот, но я не оказываю вооруженное сопротивление. Кстати говоря, мы сегодня уже упоминали эту религиозную организацию ПЦМП. И вот социальная концепция ПЦМП, вот, тоже указано, что в случае, если государственная власть издает законы, прямо противоречащие установкам христианства, то верующие люди имеют право на ненасильственный протест. Вот прямо так и записано. Вот. Если кто не верит, зайдите на сайт Русской Православной Церкви, откройте основы социальной концепции, и вы можете там это прочитать. Вот. Так что все очень сильно зависит, да, потому что, ну, опять же, можно вспомнить песню Александра Галича «Старательский вальсок». Да? Мы, конечно, молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Да? Вот молчать за — это одно, молчать против, давайте поймем, это другое. Так что, опять же, общего рецепта, скорее всего, нет. Нужно каждую конкретную ситуацию все-таки пытаться разобрать. Так, смотрю, есть ли вопросы, пока не вижу. Так, да, спасибо еще за ссылку на наш канал в Ютубе, там тоже мы кое-что стараемся интересное добавлять, то, чего нет на других каналах. Так, вопрос. Общество создать еще, на общество создать еще и весь вопрос, как раз и... Ну, да. Понимаете, повторю, в цифровом мире меняются определенные способы взаимодействия. Вечные ценности остаются вечными. Но вот уж извините, я все-таки не выдержу, добавлю. Да, вот в самом начале нашего чата наш дорогой постоянный зритель, который скрывается под ником «Гадкий пошляк», запустил один анекдот. В современном цифровом обществе такой анекдот считается неполиткорректным. И какой-нибудь Марк Цукерберг может за это дело забанить. Хотя, в общем, сам по себе ничего там такого особенного. На мой взгляд, не очень смешной анекдот, если честно. Вот. Ну, анекдот и анекдот. Понимаете? Но какие-то вещи начинают меняться. То, что казалось допустимым и приемлемым, сейчас уже таким допустимым и приемлемым не кажется. Другое дело, что со всех сторон вот, регулярно происходят те или иные перехлёсты. Да, то мы, значит, за экологию и против глобального потепления, то мы, значит, за право нации на самоопределение. Вот. В общем, тут надо еще, конечно, тоже поаккуратнее, потому что борьба за все хорошее против всего плохого, она тоже, извините, должна быть, ну, хотя бы иногда подкреплена этическими размышлениями. Так. Вопрос. Ваше мнение, почему в романе Булгакова мастер не заслужил божественный свет, а лишь только покой? А Понтий Пилат заслужил почему-то свет. Ну, насчет Понтия Пилата я, так сказать, сейчас не скажу. По-моему, у него там тоже не все в порядке вот, со светом. Слушайте, вообще, давайте так, повторюсь то, о чем говорил неоднократно. Все-таки роман, великий роман, гениальный роман, это не, по большому счету, не христианское произведение. И не надо его оценивать с точки зрения христианства. Логика романа заключается в том, что мастер заслужил, ну, если, скажем так, не небытие, вот, то действительно вечный покой, условно говоря, такого своего рода нирвану. Возможно, это как-то, скажем так, соотносилось с размышлениями самого Михаила Афанасьевича в тот самый момент, когда он это писал. Еще раз повторю, не надо это воспринимать как откровение старцев и так далее. Так, смотрю, что тут у нас есть еще из вопросов. Так, вопросов вроде много, но я чего-то не... А, вот вопрос вижу. Кот Бегемот задает вопрос. Настоящий христианин должен стремиться как можно быстрее попасть в рай с этого света? Нет, конечно. Зачем? Понимаете, настоящий христианин должен стремиться к тому, чтобы как можно полнее, если хотите, исполнить волю Божью обо мне. Каждый из нас приходит в мир, вот, и о каждом из нас родители, бабушки, дедушки, переживая, ну, если, конечно, речь идет о, простите, полной и, ну уж извините за такую форму, нормальной семье. Да? Родители хотят, чтобы сын, дочь выросли, стали хорошим человеком, счастливым человеком и так далее, мечтают о том, что ребенок будет продолжателем их дела, например. Или наоборот, что он, наконец, сменит пластинку, да, и, наконец, сын выбьется в люди, станет образованным человеком. Уверяю вас, что так же, точно так же, вот, у Господа Бога есть свое видение для каждого из нас. И вот вырасти в полную меру своего предназначения, вот это главная задача в этом мире для каждого человека. Стать человеком, за которого ни родителям, ни Богу не стыдно. Ну и потомкам заодно, наверное, тоже приятно иметь такого предка. Вот. А стремиться в рай, который, в общем, как мы понимаем, никому из нас не гарантирован, вот, ну, такая сомнительная идея. Уверяю вас, что для христиан это не характерно, если не говорить только о каких-то отдельных гностических сектах в начале христианства. Кстати говоря, там же, в этих сектах, и возникла идея о священном самоубийстве. Вот, собственно говоря, почему потом церковь принимала решение о том, чтобы самоубийц не отпевать, вот, и вообще хоронить за церковной оградой. Это вот про это, а не про то, когда человек в отчаянии, не выдерживает болевого синдрома и так далее, накладывает на себя руки. Вот это все-таки сильно разные вещи. Так. Еще есть ли еще у нас вопросы? А, вот вижу вопрос. Уплата налогов в тот момент, когда ты осознаешь, что они идут на преступление, это как этично? Это, конечно, не очень этично, прямо скажем. Вот. Но это, опять же, вопрос о возможности влияния общества на действия своего правительства. Можем повлиять? Да, значит, в числе прочего, акт гражданского неповиновения в том, чтобы не платить налоги. Но современное государство, оно так хитро создает налоговые системы, да, вы идете в магазин, покупаете, не знаю, там пачку макарон, ну, я сейчас условно говорю, конечно, не цепляйтесь, да, я не помню сейчас, на какие продукты питания там есть НДС, на какие нет. Ну, неважно, там покупаете что-то, куда уже в цену заложен налог на добавленную стоимость. И вы платите этот налог. Понимаете, уйти в леса и перейти исключительно на натуральное хозяйство, как мы с вами понимаем, это не очень возможно. Так что в данном случае я бы сказал, что это вопрос скорее схоластический, а вот вопрос, насколько общество может влиять на действия своего правительства, вот это вопрос серьезный. И это вопрос зрелости, неважно, демократии или еще какой-нибудь теократии, всего чего угодно. Люди имеют право на собственное мнение или только избранные? Не в смысле, за кого проголосовали, да, а кто сами себя назначил и поэтому считают себя избранными, могут принимать какие-то решения за всех. По-моему, конечно, достаточно очевидно. Так, слушаю, смотрю, вопрос. Слушайте, я не смотрел, что такое 100 лет тому назад. Просто повторю, к сожалению, совершенно не имею возможности смотреть современное кино, да и передачи часто другие тоже. Ну, так вот, в дороге, если есть связь, да, то вот иногда у меня такая возможность появляется что-нибудь все-таки прочитать или посмотреть. Но особо стараюсь, знаете, я лучше пересмотрю что-нибудь из того, что я очень люблю. Ну, например, такой прекрасный фильм «Когда деревья были большими». Да? Прекрасный фильм, прекрасный фильм. И вам советую, если вдруг по какой-то причине вы его не видели. Так, как соотносится воля Божья и собственная, если учесть, что по образу и подобию соболя? А вот так и соотносится. Вот так и соотносится. Мы свободны. Понимаете? Есть, ну, если хотите, в заповедях данный человеку способ стать счастливым. Делай то-то, то-то и то-то, и будет тебе счастье. А у человека есть право, которое является следствием того, что человек вкусил плодов от древа познания добра и зла. И человек сам определяет, где добро и где зло. Ну, вот так мне кажется, что вот это добро, а вот это зло. И я буду со злом бороться теми способами, как я их понимаю. Опять же, Господь подсказывает, что борьба со злом, она идет в том числе по принципу подставления другой щеки. Ну нет, так не годится, говорит человек. Я сначала автомат возьму или гранатомет, вот, и решу проблему, а потом поговорим. Вот, собственно говоря, и весь ответ. Понимаете, есть воля Божья и есть мои представления. Идеальным рецептом счастья, блаженством, рецептом блаженства является тогда, когда мое понимание начинает совпадать с тем, что мне предлагает Господь. Это не значит, что в каких-то критических ситуациях мне не приходится переосмысливать, ну, собственно говоря, даже порядок собственных действий. Да? Это требует. И искушение мира сего присутствует. Вот. Я сейчас говорю о себе не как о личности, а как о принципе, да? Я как личность, вот, а не я как персонаж светской хроники. Вот. Я должен задуматься, я человек, но если это соотносится, мои представления о добре и зле, с тем, что предлагает Господь, то вот у меня прямой ход, открытый, широкий к тому, что Христос назвал блаженство, то есть высшей степенью счастья. Так, вопросы. Почему вас называют владык? Ну, потому что вообще так случилось и получилось, что в православной традиции, вот, обращаясь к епископу, обращаются владыка. Ну, вот, к сожалению, да, мне самому это не очень нравится. Вот, слово «отец» намного лучше, хотя, опять же, Христос запретил и владыками, и отцами называть. Вот, так что, как хотите, так и обращайтесь, понимаете. Есть, ну, если хотите, богослужебный чин, то есть во время совершения священного действия, ну, там вот есть слова, которые, так сказать, без лишней необходимости менять не надо. Вот, там, например, обращаясь к священнику, даже диакон, показывая ему кадилу в начале службы, говорит: «Благослови, владыко». Вот, и священник, значит, благословляет. Это часть богослужебного ритуала. Вот, вне богослужения, ну, как вам удобнее, так и обращайтесь. Я ни на что не обижаюсь, знаете, на все обращение, на любое обращение реагирую. Вот. Вопрос: являлись ли самоубийством коллективные самосожжения старообрядцев? Да, к сожалению, являлись. Да, это, в общем, такая более чем печальная гари, старообрядческие гари, это очень печальная история, не только с точки зрения, ну, если хотите, истории светской или истории религиозной организации, но и, конечно, очень печально с точки зрения богословского оправдания таких коллективных самоубийств. Вот. В общем, это, конечно, ну, мне кажется, что достаточно далеко от христианского представления о задачах человека на этой земле. Так. Вопрос, подсказки через Библию, что-то еще. Ну да, подсказки вообще через эту жизнь. Понимаете, вся наша жизнь состоит из подсказок. Птичка за окном зачирикала, тоже повод задуматься. Понимаете, особенно, когда это происходит вовремя. Так, вопрос. Вас нужно... Слушайте, как хотите, еще раз говорю, как хотите, так и называйте. Понимаете, я не обижаюсь. В официальных органах чаще всего ко мне обращаются все-таки Григорий Александрович. Я тоже не обижаюсь. Вот. Ну, нормально. Понимаете, повторю, одно дело все-таки сакральное пространство богослужения, там все-таки, повторю, я не вижу оснований как-то менять чин. Кстати, для кого интересуется, мы служим... У нас вообще не на церковно-славянском, вот, и тоже небо на землю не падает. В общем, все понимают кое-что там, так сказать, понятно, Священное Писание, Новый Завет, апостол мы читаем по-русски и так далее, но все нормально, просто занимаемся, стараемся заниматься чуть побольше с нашими членами общины, объясняя какие-то, может быть, сложные места богослужения, и все хорошо. Там, да, там вот так принято, отец, владыка там, и так далее, и тому подобное. Ну, хорошо. Так, доброго дня. Вопрос, что такое на православном языке эвтаназия, также когда уже безнадежного больного мучают, не отпускают. Значит, там есть два, я бы сказал, принципиальных момента. Вот. Оба, я бы сказал, печальные, но тут уж как есть. Да? Современные медицинские технологии позволяют достаточно долго поддерживать жизнь тела после того, как врачи констатируют, регистрируют смерть мозга. Да, то есть фактически тело человеческое живет, а мозг уже умер. Там для этого есть разные способы определять, там тоже самая энцефалограмма и так далее и тому подобное. И в этой ситуации решение принимают родственники. Вот. Отключить от аппаратов там, искусственное дыхание и так далее. Вот. Это одна история. И здесь как раз вот мы говорим про, ну, если хотите, мучение, не мучение. Другая история, которая, собственно, называется эвтаназия. Это когда человек принимает, собственно, находясь в здравом уме и твердой памяти, но испытывая, например, сильнейший болевой синдром или еще какие-то, скажем так, обстоятельства, принимает решение о добровольном уходе из жизни, но, так сказать, не сам, условно говоря, принимает яд, вот, а просит это сделать врачи. Врачи, соответственно, в свою очередь, ориентируясь на медицинские показания, на возможности исцеления и так далее, так сказать, подписывают такое разрешение или не подписывают. Ну, по крайней мере, так это действует в тех странах, где оно принято. Я могу сказать честно, что первый случай, ну, он, в общем, я бы сказал, он даже не этический, он действительно скорее медицинский. Понимаете? Потому что если врачи добросовестные, да, надо оговориться, добросовестные врачи и добросовестные родственники действительно констатируют фактически совершившийся факт смерти, вот, это одна ситуация. И действительно, это вопрос только мучить человеческое тело, которое уже, собственно говоря, ну, если говорить в религиозной терминологии, душа это тело уже покинула. Собственно говоря, жизнь, фактическая жизнь человеческой личности, на этом земная жизнь завершена. И другое дело, вот такое узаканивание самоубийства. Если с первым, мне кажется, все более-менее ясно, то со вторым я бы сказал, что, в общем, я, конечно, скорее противник. Опять же, этого принципа. Да, я сейчас не говорю о каждой конкретной индивидуальной ситуации, но я сомневаюсь, что если бы ко мне обратился человек и сказал, что я хочу добровольно уйти из жизни с помощью медицины или еще как-то, батюшка благословить, чтобы я ему сказал, да, ты прав, тебе лучше свою жизнь закончить. Нет, я такое представить себе не могу, при каких даже гипотетических обстоятельствах я бы с ним согласился. Так, спасибо, да, спасибо вам. Как собутыльники зовут? Ну, когда зовут выпить, говорят, ай ты, иди сюда, сейчас накатит. Так вас устраивает, дорогой гадкий пошляк? Вот. Так. Смотрите, да, спасибо, успехов завтра. Завтра, повторяю, приходите, начиная с 16:00, во дворе фонтанного дома, вот не заходя в садик, сразу прошли через арку, сразу налево, и вы увидите. Мы там будем все находиться. Так, благословите всем Божьего благословения. Вопрос, почему среди священников столько осужденных за педофилию? И с учетом, что многих не поймали, высокопоставленных не трогают. Ну, слушайте, во-первых, насчет того, что столько много, я такой статистики не владею. По-моему, не так много, не больше, чем педагогов. Вот. Почему среди учителей так много осужденных за педофилию? Вот. Тоже, наверное, вопрос, на который нет ответа, правильно? Вот, поэтому я думаю, что, кстати говоря, это, в общем, конечно, тоже это очень серьезная тема. Опять же, с учетом практического права применения, в частности, у нас в стране, но не только у нас в стране, во многих других странах мира, знаете, тоже там возникают вопросы, как собираются показания свидетельские, такие сякие, какие решения выносит суд, то, что вообще это преступление. И за это, в общем, вполне оправданно общество предлагает тюремный срок, у меня сомнений нет. А вот как в каждом конкретном случае действуют, скажем так, обвинители, вопросы всегда есть. Понимаете? На мой взгляд, презумпцию невиновности никто не отвечал, не отменял, простите. Да? И отвечать человек должен за свои реальные поступки, а не за фантазии другого человека. К сожалению, мне приходилось сталкиваться в том числе, ну, косвенно, да, как вы понимаете, с какими-то уголовными делами, где явно присутствовал оговор. И в том числе благодаря работе следствия и суда этот уговор удавалось доказать. Вот, поэтому, повторю, я не вижу статистики, которая бы говорила о том, что вот сплошь все священники являются педофилами. Ну, вот не вижу. Понимаете, может быть, если вы пришлете мне ссылку, я изменю свое мнение. Но пока оно вот такое. Так, что-то мне... А, вот все вернулось. Десет Палм, да, прошу ваше благословение. Да, я призываю Божье благословение на все ваши благие дела. Так. А вот у так званая АПЦ Том и Сесили, это какая-то самоорганизация, как и РПЦ. Ну, слушайте, Томас это, видите ли, мягко говоря, все еще, вы все еще о том же самом, да, о чем мы уже даже начинаем потихоньку забывать. Вот все эти имперские конструкты, понимаете, я старший, поэтому я тебе даю ярлык на княжение. Понимаете, ну, вам приятно находиться вот в таком положении, да? А покажите, пожалуйста, томос, который есть у Иерусалимского патриархата. Вот томос, да, бумагу, подписанную, ну хорошо, если не Иисусом Христом, то хотя бы апостолами. Вот томос мне покажите, почему Иерусалимский патриархат, Константинопольский патриархат, почему римская кафедра считает, что они на что-то имеют право. Томос есть? Нету. Но мы тут раньше встали. Хорошо, замечательно. Вы, конечно, встали раньше и спорить об этом бессмысленно. Но, простите, Господь наш Иисус Христос сказал простую вещь. Где двое и трое во имя Мое, там и Я посреди них. Если вам недостаточно присутствия Господа Иисуса Христа в церковной общине, то никакой томос делу не поможет. Пытаюсь найти, есть ли еще вопросы. Как вы думаете, человек может рассчитывать на покаяние? Не только может, но и, я бы сказал, должен человек рассчитывать на покаяние. Так. Спасибо, спасибо за беседу. Да, дорогие друзья, действительно, у нас на этом уже заканчивается время нашей сегодняшней встречи. Большое спасибо всем, кто сегодня был. Подписывайтесь на YouTube канал «Ищем выход», подписывайтесь на Telegram канал «Тюрьма, война и вера». Приходите завтра, кто в Петербурге в гостях или живет, приходите к нам в лавку «Литейный 53» во дворе. Вот с 4 часов будем рады всех видеть. Ну и кто это умеет, помолитесь, пожалуйста, о моем путешествий на следующей неделе. Вот. А мы встретимся через неделю, уже в начале июня, если я не ошибаюсь, будет, конечно, 8 июня. Сейчас я даже специально посмотрю, чтобы не ошибиться. Это важно. Нет, это будет 7 июня. Мы с вами встретимся в пятницу в 13:00. Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.